эфирах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе итоги визита Папы Римского в Грузию. Выборы в Грузии. Кто останется за бортом? Ингушские вынужденные переселенцы, подававшие жалобу в Европейский суд, снова остались ни с чем. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях Джон Керри и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Алеппо. В Венгрии проходит референдум о миграционных квотах Евросоюза. В самопровозглашенных республиках на востоке Украины начались праймерис. Государственный секретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу поздно вечером обсудили по телефону возможные совместные шаги по урегулированию в Сирии, сообщает агентство Рейтер. Речь идет о прекращении эскалации конфликта в Алеппо, детали разговора не раскрываются. В субботу сирийские правозащитники сообщили, что правительственная армия при поддержке российских военных разрушила один из крупнейших госпиталей в контролируемом оппозиции районе. Алеппо. По данным ООН, за последнюю неделю жертвами авиаударов правительственной армии в Сирии стали не менее 400 мирных жителей. Перемирие, установленное при посредничестве США и России, было прервано после обстрела колонны с гуманитарной помощью. Соединенные Штаты возложили вину за инцидент на российских военных. Усилия по восстановлению режима тишины не увенчались успехом. В Венгрии сегодня утром начался референдум по вопросу о приеме мигрантов. Гражданам предложено решить, должна ли страна принять беженцев из Африки и Ближнего Востока по обязательным квотам Европейского Союза. По информации агентства Bloomberg, большинство граждан негативно относятся к системе квот от Брюсселя. Поддерживает прием мигрантов не более 2% населения. Референдум носит консультативный характер и не отменит обязательств Венгрии перед Евросоюзом. Однако Будапешт сможет потребовать внести изменения в главный документ объединения – Лиссабонский договор. В прошлом году, после начала миграционного кризиса, Еврокомиссия предложила распределить приезжих по странам Евросоюза. Венгрия должна принять почти 1300 мигрантов. Власти страны опротестовали квоты и объявили о всенародном голосовании.
Эхо Кавказа. Новости.
В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в воскресенье началось предварительное общественное голосование, так называемое праймерис. Жителям сепаратистских формирований предложено определить кандидатов на должность глав местных администраций. Сепаратисты утверждают, что в качестве наблюдателей в так называемую ЛНР приехали представители Франции, Германии, Финляндии, Италии и ряда других стран. По утверждениям сепаратистов, голосование предшествует проведению выборов в органы местного самоуправления. Проведение местных выборов в районах Донбасса, которые контролируют сепаратисты, один из главных этапов урегулирования вооруженного конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Однако эти выборы, согласно Минским договоренностям, должны пройти в соответствии с украинским законодательством. В Киеве ранее заявляли, что так называемые праймерис не соответствуют договоренностям и затрудняют переговоры по прекращению войны. В Турции задержан брат оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в подготовке вооруженного переворота в июле. Кутбетен Гюлен подозревается в причастности к мятежу, сообщает сегодня агентство Анадолу. Фетуллах Гюлен живет в Соединенных Штатах. Турция неоднократно призывала Вашингтон выдать проповедника. Сам Гюлен пообещал вернуться на родину, если его вина будет доказана независимым судом. Попытки военного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. Власти подавили мятеж. В ходе путча погибли более 240 человек. В рамках расследования Анкара задержала десятки тысяч граждан. Список подозреваемых причастности к крушению Боинга малайзийских авиалиний над Донбассом будет утвержден не позднее начала 2017 года, заявила министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп. По делу о катастрофе самолета, унесшей жизни 298 человек, может быть создан международный трибунал по аналогии с судом по теракту в Локерби в 1988 году. Тогда в результате взрыва на борту самолета погибли 270 человек. В июле 2015 года Россия наложила вето на резолюцию ООН о создании трибунала по расследованию катастрофы Боинга над Донбассом. Австралия входит в международную комиссию, ведущую расследование трагедии. Вместе с ней следствие ведут эксперты из Бельгии, Малайзии и Украины. Руководит группой представитель Нидерландов. Согласно обнародованным 28 сентября итогом расследования лайнер был сбит с контролируемой сепаратистами территории ракетой, пущенной из установки «Бук». Зенитно-ракетный комплекс был доставлен на Украину из России. В число подозреваемых входит около 100 человек. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что процесс выхода страны из Европейского Союза будет формально начат в конце марта 2017 года. В интервью BBC 2 октября Мэй назвала конец марта крайним сроком для начала процедур, предусмотренных 50-й статьей Лиссабонского договора. Согласно договору, любое из 28 государств-членов Европейского Союза, желающего выйти из него, вступает в ЕС в двухлетний переговорный процесс. Лиссабонский договор был подписан на саммите ЕС 13 декабря 2007 года. Он заменил собой не вступившую в силу Конституцию ЕС и внес изменения в действовавшие тогда соглашения о Европейском Союзе в целях реформирования систем управления ЕС.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Папа Римский Франциск завершил свой двухдневный визит в Грузию. Он встретился с грузинским патриархом Ильей II, грузинским президентом Георгием Маргвелашвили, посетил кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии в Тбилиси и впервые в истории Ассиро-Халдейскую церковь. На стадионе имени Михаила Месхи понтифик отслужил мессу. Учитывая то, что католическая община в Грузии очень невелика, по официальным данным менее 1% населения, непонятно, чем руководствовалась грузинская сторона, выбрав стадион на 25 тысяч мест. Стадион был полупустым. По разным подсчетам, послушать мессу папы пришло от 3 до 6 тысяч человек. Грузины шутят, что даже Марадона в свое время не собрал полный стадион. Кстати, в Баку, где предстоятель Священного Престола отслужил мессу сегодня утром, людей было еще меньше. В богослужении приняло участие меньше 1000 человек. За два дня до приезда папы патриарх Грузинской Православной Церкви Илья II выпустил заявление, где говорилось, что православные не могут посещать католические мессы из-за различий в доктринах, которые берут начало с раскола в 1054 году. В том же заявлении грузинская патриархия назвала неприемлемыми негативные публичные заявления духовных лиц о понтифике. Самое трогательное заявление папа сделал, продемонстрировав свои познания в грузинском языке. Он сказал, что грузинское обращение «генацвали», которое можно перевести как «я заменяю тебя», «я разделю твою беду» или «я чувствую твою боль» — это очень благородное и искреннее выражение, которым выражается готовность заменить другого человека, взять на себя его ношу, его крест, своей жизнью соединиться с ним. Именно таким выражением христианского братства должен быть обозначен наш общий путь, сказал глава Римско-католической церкви. Никакого общего пути, однако, не увидели протестующие, которые встречали понтифика в свете Цховели криками «Иуда, тебе не место в Грузии». О том, как прошел визит папы в Грузию, мы говорим сегодня с грузинским теологом Ливаном Абашидзе.
Ливан, как в Грузии восприняли визит Папы Римского? Сейчас он улетел, можно подвести некоторые итоги. Как общество настроено в целом? Как оценивает этот визит? И откуда такое неприятие? Корни его на самом деле в противостоянии Грузинской Православной Церкви и Ватикана? Или все сложнее еще психологически? Все-таки в Мцхета Цховели его встречали криками «Иуда», как будто это что-то личное.
Никакого традиционного противостояния нет, потому что у нас вообще исторически Грузия не имела такой обширной спорной территории, как с русской православной церковью. Поэтому традиционно можно сказать, что у нас были всегда нормальные, хорошие отношения. Но что касается общества, общество, конечно, неоднородное, а большинство нормально восприняли или положительно восприняли, если взять политический спектр. И в церкви тоже патриархия пригласила, как мы знаем, и также приняла. Хотя патриархия и четко стала знать, что общих молитв и общих богослужений не будет. Но в основном было положительно, и патриархия осудила вот такие резкие выпады. Что касается вот этих выкриков, это, конечно, есть такая группа в Грузинской православной церкви. Впрочем, она есть во всех почти православных церквах, которые считают, что все неправославные, они еретики, нельзя их приглашать. То же самое Юда был так же на английском языке. Встречали, когда на пути с аэропорта там были, что он ересиарх, то есть начальник всех еретиков и так далее. Но это частное мнение какой-то группы. У патриархии официально другое мнение. В основном это положительно было, обществом было положительно, потому что здесь многие аспекты. Во-первых, это и встреча двух церквей, еще раз, католического и православного. Грузинская церковь – это часть Восточной православной церкви. Это и очень важно, потому что у нас есть много католиков, причем разных ритуалов и разные этнические группы. Это еще важно, потому что как мы знаем, Папа Римский представляет больше миллиарда католиков во всем мире. И политически тоже это очень, очень важный был визит. И я думаю, что в основном это был положительный визит. Никаких таких особенных эксцессов не было. А что касается протестов, эти протесты, я думаю, что Папы Римские, они спокойно это воспринимают, и в любом обществе есть люди, которые выражают свой протест. Но это тоже нормальная часть демократического, значит, общества. То есть, если у нас демократия и свобода, все имеют право высказывать свое мнение, но что касается порядка и безопасности, это все было соблюдено.
Но, тем не менее, на стадионе, где проходила месса, планировалось изначально присутствие официальной делегации Грузинской православной церкви, и в итоге ее там не было.
Да, но это печальный факт, потому что обычно, когда есть встречи с традиционно православных странах, там, как правило, патриархи принимают участие в таких богослужениях. Но у нас особое положение, у нас, к сожалению, радикальная часть, она добилась больших успехов, начиная с 97 года, когда Грузия вышла со всех экуменических организаций, и патриарх вынужден считаться с этими силами, которые не только и среди иерархов есть такие с радикальными мнениями, с ними приходится, их мнение приходится учитывать. Хотя сам патриарх, вот первые 20 лет его патриаршества, он был очень открытым. То есть он не только принимал их в церкви, не только принимал и католиков, и протестантов в богослужение, но даже и причащал их. То есть наша церковь была, можно сказать, суперэкуменической, а потом она, значит, в другую крайность сейчас.
А что изменилось?
Произошла революция. Вот. В 97-м произошла революция. То есть те иерархии, не только иерархии, активные члены церкви, которые были против вот этого экуменического вот такого положения нашей церкви, когда были совместные молитвы и совместные причастия, они были против этого. Ну, строго говоря, они были правы, то есть канонически у нас нет общего общения в таинствах, у нас нет, строго говоря. И это вызвало то, что они предъявили ультиматум патриарху. То есть если Грузия не выйдет со всех экуменических организаций и не прекратит эту практику совместных молитв, то они собирались уйти в схизму. Ну и патриарх принял такое решение, что лучше сохранить единство Грузинской Православной Церкви за счет того, что Грузинская Церковь стала вот такой очень строгой в этом смысле. То есть никаких совместных молитв, никакого участия в экуменическом движении в официальном. Ну вот, к сожалению, вот эта реальность, она до следующие 20 лет патриаршества, вот это сохраняется. И вот это как раз и отражение было. То есть, с одной стороны, приглашение, то есть, ну, здесь патриарх, видимо, не мог и не хотел отказаться, потому что это, вы знаете, что визит Папы Римского — это не только вопросы веры и христианства, но также большое политическое имеет влияние, это для Грузии очень важно было, и поэтому патриарх согласился, и Папу Римского пригласил патриарх и президент, то есть два приглашения, как и полагается. И был прием, очень теплый прием, и очень такие речи взаимного братства и, так сказать, исторического близости двух церквей. Очень много было слов, но вместе с тем не было совместных молитв и совместного причастия. Вот так.
То есть те слова, которые произнес Илья II, что в отношении Грузии и Ватикана было много проблем, но теперь с благословения Господа они преодолены, вы считаете, что это действительно не так?
Знаете, я не могу сказать, что он имел в виду, и были проблемы. Вот если бы это сказал патриарх всей Руси, то это было бы понятно. Это Украина, это греко-католическая церковь, это вопросы юрисдикции, вопросы, кому принадлежит тайная или другая церковь и так далее. Но что имел патриарх, я не могу этого сказать, потому что исторически не было больших, значит, проблем, конфликтов между Грузинской православной церковью и Римской католической церковью. Но одна из этих причин, может быть, это может быть циничным, это оценится, то, что у нас не было очень большой границы. То есть если мы встречались, то мы как-то встречались, ну, например, грузины, этнические грузины принимали католичество в Османской империи, там, где католикам разрешалось миссионерство среди не мусульманского населения. Это не мусульманское население, было грузины, например, и армяне, и они принимали католичество. Вот, пожалуйста. Но это не вызывало больших конфликтов. А то, что проблемы есть, это проблемы, к сожалению, есть вот из-за этого, именно из-за православных. Потому что, вот, например, после перестройки, вот после обретения независимости, те церкви, которые отобрали большевики у католиков, они были отданы православной церкви. Вот. И это здесь, я думаю, что есть двойная вина. Здесь и государство грузинское, и православная церковь. И вот эти пять церквей, в Батуми в том числе, и в Батуми, и в Кутаиси, и в Гори, к сожалению, эта проблема остается. И естественно, что грузинские католики, они хотели бы эти церкви, чтобы возвратить, потому что это были церкви, которые построили именно католики. Ну, другие проблемы что? Вот, например, проблема Рустави. В Рустави у католической церкви есть участок, они хотят построить церковь, и все, юридически все есть, но местный православный, можно взять в кавычках, православные христиане местные во главе с местным локальным правительством, они чинят препятствия. То есть они принимают какие-то законы, что вот на этой территории нельзя строить церкви или так далее. Вот такие проблемы есть. Вот это наша распространенная вот такая радикальный православный, в кавычках православный и в кавычках патриотические силы, они могут вот такие вещи делать. И, к сожалению, государство не стоит на своем. Государство не должно такого позволять. Хотя вот суд грузинский на стороне католиков. И я надеюсь, что вот эти проблемы, они как-то будут решены.
В пятницу, когда папа прилетел в Тбилиси, в аэропорту его встречал Илья II, он, понтифик, наклонился и поцеловал крест, который висел на груди Ильи II. Как восприняли этот жест критически настроенные люди? По-моему, это было очень трогательно.
Вы знаете, вот эти самые критические люди, они они ничто не могут положительно воспринять. Потому что для них Папа Римский – это вообще не Папа Римский. То есть они даже говорят, что он не Папа Римский. Настоящие истинные Папы Римские были те, которые были до. А это, значит, какой-то ряженый клоун. Вот его так называют. Вот что их может тронуть? Да ничто. Кажется, что вот фарисейский такой жест человека, который вообще не является христианином, является каким-то еретиком и хочет Грузию в эту ересь. Вот они так думают, и такие люди есть и везде, и в России есть такие, и в Греции есть. То есть это обычная болезнь православия, вот такие радикальные группы, которые, как говорят, вот больше католик, чем папа римский, вот есть такое выражение, да, вот они больше православные, чем патриарх грузинский, вот, пожалуйста.
Леван, папа очень осторожно призвал к уважению суверенных прав каждой страны в рамках международного права, когда он отвечал Маргвелашвили на заявление о том, что нарушаются права гражданских лиц, а территорию оккупирует соседняя страна. Можно ли считать, что он таким образом как бы косвенно критикует Россию?
Да, можно. Конечно, можно. Надо отметить, что Папа Римский, как ему и полагается, был более дипломатичен. Его выражения были более обтекаемы, чем президента. Он явно не назвал Россию оккупантом или агрессором. Это как бы естественно. Но, в общем, можно сказать, что он поддержал Грузию.
Особую благодарность получил от президента за установку в Ватикане монумента Святой Нино. Это действительно знаковый жест или чисто дипломатический тоже, как вы думаете?
Да, это знаковый жест и одновременно и дипломатия, и очень важный жест. Здесь я бы отметил, во-первых, узнаваемость Грузии, популярность Грузии. А во-вторых, очень важно, и это роль женщины в церкви. Это важный вопрос для Западной церкви, потому что мы знаем, что проблема того, что нет женского священства, и, видимо, не скоро будет в католической церкви, это представляет большую проблему. И Папа Римский отметил роль женщин, и особенно роль женщин в церкви, в общем, и роль женщин в грузинской истории. Так что я думаю, что это все в тренде. То, что святая Нина уже... Которая, кстати, была в западном христианстве, хорошо знали святую Нину. Житие святой Нины, она переводилась, очень была популярна. Так что, а сейчас уже это уже связывается с Грузией. И я думаю, что это важно для того, чтобы в Европе знали Грузию, грузинскую культуру. На грузинскую церковь.
Мы обсуждали визит Папы Римского в Грузию с грузинским теологом Леваном Абашидзе.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрасхад, хасрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В октябре текущего года истекает срок, определенный Европейским судом по правам человека для восстановления прав всех пострадавших от длительного неисполнения судебных актов в Российской Федерации. Среди тех, кто подавал жалобы на неэффективное средство правовой защиты, есть несколько вынужденных переселенцев из пригородного района Северной Осетии. Тему продолжит Тимур Акиев.
2 года назад Европейский суд по правам человека вынес так называемое пилотное постановление по делу Герасимов и другие против России. Дело касалось 11 заявителей, которые пострадали от длительного неисполнения решения российских судов в различных регионах страны. При этом российское право не предоставляло возможности для эффективного восстановления нарушенных прав заявителей. Характер лежащих в основе дела проблем свидетельствовал о наличии ситуации, длящейся по меньшей мере на протяжении 15 лет. С учетом глубины проблемы, а также большого числа пострадавших российских граждан, суд применил процедуру пилотного постановления. А это означало, что в отношении других 600 схожих дел, находящихся на рассмотрении суда, Россия обязана была в течение 2 лет с момента, когда постановление станет окончательным, восстановить права всех пострадавших от длительного неисполнения судебных актов. Среди этих дел оказались и дела 8 ингушских семей, вынужденных переселенцев из пригородного района Северной Осетии. Специфика ингушских жалоб заключалась в том, что заявителям удалось доказать в российском суде свое право не только на сохранение статуса вынужденного переселенца, но и право на проживание по месту прежнего жительства, которое они покинули в ходе осетино-ингушского конфликта. Однако вернуться в родные села эти люди так и не смогли. Межрегиональное управление ФМС России, дислоцировавшееся в городе Владикавказ, под различными предлогами препятствовало исполнению этих судебных решений. Вот, к примеру, Аюб Куштов из поселка Южный пригородного района, который не смог построить новый дом на месте разрушенного по той же причине, что и многие другие его односельчане ингушской национальности. Несколько лет поселок Южный входил в водоохранную зону, а после того, как поселок исключили из зоны, запрещенной для проживания, препятствия на пути к возвращению стали бюрократические барьеры, целенаправленно возводимые чиновниками Северной Осетии. МРУ ФМС России вместо содействия описали что-то невнятное о невозможности оказать поддержку на восстановление жилья, поскольку имеются препятствия для возвращения со стороны соседей. В декабре 2015 года Минюст России опубликовал доклад о результатах мониторинга выполнения постановления Европейского суда по правам человека, в котором указал, что федеральные органы исполнительной власти продолжают работу по подготовке проектов нормативных правовых актов в рамках исполнения нескольких постановлений ЕСПЧ, в том числе и по делу Герасимова против России. Речь шла о предоставлении гражданам возможности жаловаться в суды на неисполнение в разумный срок судебных актов, возлагающих на госорганы имущественные обязательства. Изменения в федеральное законодательство внесли, но проблему заявителей из Ингушетии они так и не решили. В августе 2016 года ингушские заявители обратились письмом в Управление по делам миграции МВД России с просьбой оказать им помощь в защите конституционных прав и исполнении решений ЕСПЧ. Обращение, как водится, спустили вниз по инстанциям. И вот уже из ингушского управления по делам миграции пришел ответ, суть которого заключается в том, что республиканское управление не имеет правовых оснований для продления срока действия статуса вынужденного переселенца. Ранее этим вопросом занималось Межрегиональное управление ФМС России, и статус продлевали, и государственную поддержку оказывали в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации за номером 274. Постановление утратило силу в сентябре 2015 года. Еще ранее расформировали МРУ ФМС, а весной 2016 года и само ФМС перестало существовать как самостоятельная структура. Другими словами, ответчики по неисполненным судебным решениям растворились в воздухе подобно сказочному джинну. Конечно, можно переложить груз ответственности на правопреемника, но из официальных ответов выходит, что все, кто хотел вернуться в пригородный район, такую возможность получили. Папки с этими делами сдали в архив. Пойди теперь разберись, почему ни одна ингушская семья не вернулась в поселок Южный, селение Октябрьское и город Владикавказ. Осталось лишь несколько человек, которые пытаются доказать, что ингуши там не живут не потому, что не захотели, а потому, что не пустили. Ну а пока ингушские вынужденные переселенцы, подававшие жалобы Европейский суд, снова остались ни с чем. Словно и не было рекомендаций российским властям выработать надлежащие механизмы исполнения судебных актов в соответствии с требованием конвенции. Впрочем, власти разъяснения для Европейского суда готовят. Это следует из ответа заместителя руководителя аппарата уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместителя министра юстиции Российской Федерации господина Сироткина, одному из заявителей ЕСПЧ Бузултанову. Цитирую. «Сообщаем, что 28 сентября 2016 года властями Российской Федерации в Европейский суд по правам человека направлены замечания по жалобе Бузултанов против России. Окончательное решение по делу будет принято Европейским судом с учетом представленной сторонами информации». Конец цитаты. Получается замкнутый круг. Российские граждане, не сумевшие отстоять в российских инстанциях свои права, нарушенные неисполнением или несвоевременным исполнением государством судебных решений, вновь вынуждены искать защиты в Европейском суде по правам человека. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Назрань.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Тбилиси – половина десятого, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого, в Праге – половина восьмого вечера. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Трех молодых людей, в том числе 19-летнюю девушку, избили накануне вечером члены и активисты национального движения в селе Деденидзе Зубдитского района Грузии. В оппозиционной партии заявляют, что молодые люди сами спровоцировали инцидент, нанеся словесное оскорбление, сообщает агентство «Новости Грузия». Состояние здоровья избитых представителей молодежной организации «Грузинская мечта» стабильное. Девушку, которая получила поверхностную травму, уже выписали из Зубдитского больницы. Двое молодых людей пока остаются в стационаре. Им поставили диагноз сотрясения мозга. Об этом журналистам сообщили врачи Зубдитской больницы и первый заместитель министра здравоохранения Валерия Кварасхелия, который навестил пострадавших. Полиция уже допросила руководителя избирательного штаба Единого национального движения в селе Папунакукава, его соседа Мунучара Кирея. Дело возбуждено по статье «Избиение». Представитель пресс-службы «Грузинская мечта» Мэри Шангелая утверждает, что молодых мечтателей избили, когда они раздавали флаеры. В национальном движении заявляют, что драку спровоцировали представители «Грузинской мечты». В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прошли консультации в рамках механизма внешнеполитической координации, установленного меморандумом между МИДами России и самопровозглашенной Республики Абхазия от 11 марта 2015 года, сообщает информагентство «Абсны Пресс». В консультациях с абхазской стороны приняли участие исполняющие обязанности заместителя министра иностранных дел Кантания, начальник информационного отдела Тенгиз Тарба и начальник политического отдела Тимур Шанава. На встрече обсуждалась тема предстоящего 37-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, который состоится 4-5 октября. Сегодня состоялась церемония приведения к присяге трех новых судей Конституционного суда. Ирина Имерлишвили, Георгия Кверинчхеладзе и Тимура Стугуши будут исполнять обязанности судей в течение 10 лет. На церемонии принесения присяги в Батуми присутствовали президент, председатель парламента и Верховного суда Грузии. Обязанности председателя Конституционного суда Грузии будет исполнять заместитель Заза Тавадзе. По кандидату в мажоритарные депутаты грузинскому экс-министру обороны Ираклию Акруашвили открыли огонь во время его встречи с избирателями в Горе. Данную информацию распространяет сам Ираклий Акруашвили. Согласно заявлению, встреча с избирателями проводилась Акруашвили и его спутниками в поселении железнодорожной станции. Один из местных жителей несколько раз выстрелил в него. Ранены два лица, сопровождавшие Акруашвили, оба доставлены в больницу.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе в нашей рубрике «Не круглый стол» мы обсудили предстоящие выборы в Грузии с политологами Вахтангом Дзабирадзе и Никой Читадзе. С ними беседовала моя коллега Кети Бучуришвили.
В преддверии выборов в Грузии избирателям, можно сказать, закидали проектами. Развалили свободную зону. В YouTube выбросили кадры, на которых слышны голоса одесского губернатора Михаила Саакашвили и его соратников, обсуждающих сценарий дестабилизации обстановки в Грузии во время и после выборов. Наконец разлучили партию Бурчуладзе и Гирчи. У меня вопрос к Нике Читадзе. Как вы считаете, что все это значит? У этих проектов один автор?
Грузии, которая вновь находится в переходном периоде, к сожалению, и сейчас преобладает черный пиар, особенно во время предвыборной кампании, когда основные политические партии все же стараются как-то нанести удар на главного конкурента с предъявлением определенного вида компроматов и так далее и тому подобное. И можно сказать, что, конечно же, это не отражается положительно на развитии демократических институтов в Грузии. Соответственно, мы вот сейчас видим определенную там конфликтную ситуацию, к примеру, партия «Государство для народа», которая имела нормальный рейтинг согласно опросам Национального демократического института. Но сейчас коалиция распадается, потому что партия Гирчи вышла из коалиции. И после переговоров между Бутиладзе и Вашадзе две партии все же остаются в коалиции. Хотя, конечно же, тот факт, что произошло объединение, потом разъединение вот данного блока, который находится на третьем месте по рейтингу, согласно вопросам как Международного республиканского института, так и Национального демократического института, конечно же, является одним из примеров нестабильной политической конъюнктуры в Грузии. А что касается кадров, то в этом случае, я думаю, что должно быть проведено определенное расследование. Думаю, в этом случае, в данном расследовании должны участвовать в первую очередь международные эксперты, которые будут занимать нейтральную позицию. Так что аутентичность данных кадров в этом случае должна быть установлена, хотя нейтральными экспертами. И после этого, конечно же, уже грузинское общество сможет сделать соответствующие выводы, в том числе во время принятия 8 октября 2016 года. С другой стороны, я думаю, что национальное движение будет обвинять грузинскую мечту, что якобы специальные цикады были распространены, потому что партия «Грузинская мечта» не может победить в выборах. А с другой стороны, «Грузинская мечта» будет говорить о том, что национальное движение готовит там переворот и так далее и тому подобное. Так что для того, чтобы в этом случае узнать правду, а, конечно же, грузинское общество и, в первую очередь, потенциальные избиратели, они, конечно же, нуждаются в информации, где в этом случае лежит правда, чтобы потом, конечно, соответственно, принять решение, как я уже вам говорил, во время парламентских выборов.
Спасибо. Не знаю, сознательно или нет, но вы ушли от ответа, поэтому я тот же вопрос задам Батуни Вахтангу Дзабирадзе. Что значит все встряски, о которых я говорила с самого начала? Вы не считаете, что у этих проектов есть один автор, Батуни Вахтанг?
Ну, сложно сказать, потому что то, что происходит сейчас, устраивает и Хатулио с неба, и национальному движению тоже. Сейчас интересы их совпадают, и они хотят, чтобы остальные политические силы, которые принимают участие в выборах, оставили за бортом. То есть, чтобы они не смогли преодолеть 5% барьера. Поэтому трудно сказать, откуда и кто этого руководителей придумывает. А также идет сигнал такой, что национальное движение говорит, что это все виноват Хатулио с неба, и они наоборот. То есть, они хотят всю политическую силу, чтобы заняли сами, и в других партиях, чтобы не осталось ничего, и поэтому трудно говорить, кто заинтересован в этом. Заинтересованы оба.
Но в то же время, если это делают власти, а такие предположения звучат чаще всего, то разве не резоннее им было бы самим опубликовать, скажем, вот эти же материалы и начать расследование? Зачем снова прибегать к соцсетям? Зачем наступать на те же грабли и опять получать изрядную долю критики?
Если бы власти записали бы сами это, и все было бы соответственно закону, тогда они вынуждены будут принимать решительные меры. Устраивает сейчас это властям или нет, вот в этом вопрос. Поэтому они прекрасно понимают, что чтобы они там не говорили в этом записи, сейчас в Грузии такая обстановка, что серьезные дестабилизации никак невозможно вызвать уличные или серьезные беспорядки. Поэтому, может быть, и они решили, что лучше так. Не знаю, как обычно, власти сказали, что начали следствие, ну, а какой будет результат? Наверное, такой же, как всегда.
Спасибо. Батуни Ника, вот вы как считаете, насколько возможен такой поворот событий, который, вот если верить кадрам в YouTube, грозит еще одной революцией в Грузии?
Я думаю, что до этого дела не дойдет. Но, во всяком случае, значит, абсолютно другая ситуация была на 2003 году, да, которая вызвала в Грузии революцию, да, когда у господина Шеварднадзе не осталось практически никаких сторонников в этом случае. И когда намного больше сторонников имел лидер тогдашнего оппозиционного движения, ну, будучи президентом Грузии, Михаил Саакашвили. Большинство населения тогда выступило против режима Шеварднадзе, и, конечно же, поддержка со стороны населения позволила в этом случае иметь власть в Грузии. Вот. Сейчас ситуация отличается от той ситуации, соответственно, о какой-то революционной обстановке здесь, думаю, не должны рассматривать данную ситуацию. Я думаю, что в этом случае все решат выборы. Не знаю, может быть, мое заявление, моя позиция является определенно наивной, но все же мое личное мнение, что исход, итог выборов будет решен 8 октября. Да, может быть, определенные выступления будут в случае, если власти попытаются фальсифицировать выборы. Но, с другой стороны, все же, я думаю, что дело не дойдет до революции. И здесь не повторится сценарий 2003 года.
Батыну Вахтанг, на днях несколько человек из молодежного крыла ЕНД, НПО «Свободная зона», заявили о выходе из его состава. Обвинили экс-президента в попытках с их помощью посеять смуту среди населения. Как вы думаете, чем продиктовано их такое решение? И может ли это выбить почву из-под ног ЕНД?
Насколько я знаю, там было какое-то заявление, как будто экс-президент хочет, чтобы были беспорядки и поручил это свободную зону. Но маловероятно, что кто-то попытается и файны будет, какая-нибудь дестабилизация. С другой стороны, можно говорить о том, что у национального движения нет никакой проблемы преодолеть 5% барьер. Сейчас, как я вижу, главная мысль для национального движения и для Картоли Оцнеба, что только они смогли преодолеть эту 5% барьер. Поэтому я не думаю, что такие заявления грозят тому, что национальное движение потеряет своего избирателя. Это так не будет. Если что-то будет все-таки, это слишком такой незначительный для того, чтобы они получили свои голоса и места в парламенте. Поэтому думаю, что все это происходит к тому, чтобы как будто психологически нажать населению, чтобы они пошли на выбор и отдали голоса только этим двум политическим партиям.
Батыну Ника, если говорить об избирателе, которого, ну, может быть, сейчас еще не лихорадит, но он уже растерян. И если добавить к этому предсказание о том, что за оставшиеся 10 дней еще может быть немало таких шоковых вбросов, что ему остается сегодня? Плюнуть, извините за грубое слово, и просто молча пойти голосовать за мечту?
Нет, конечно же, в этом случае я думаю, что все же грузинский избиратель набрался определенного опыта, особенно после выборов, парламентских выборов 2012 года. И, соответственно, я думаю, что грузинская мечта, она сохранила свой стабильный электорат. И то же самое можно говорить о Едином национальном движении, которое тоже сохранило свой стабильный электорат. Но, с другой стороны, конечно, здесь интересно, какую позицию будут занимать те 40%, которые, согласно социологическим опросам МДА и Единого республиканского института, собираются идти на выбор, хотя пока они не решились, за кого они будут голосовать. Соответственно, я думаю, что в этом случае события, которые, так сказать, вот радикально меняются ежедневно вот перед выборами, могут повлиять, конечно же, на расположение избирателей. Хотя я думаю, что у многих избирателей все же также будет потребность не голосовать ни в пользу грузинской мечты, ни в пользу национального движения. Так что я думаю, что я все же надеюсь, что будущий парламент, он будет будем многопартийным, он будет представлен несколькими практическими субъектами, что, я думаю, что будет способствовать развитию демократии.
Я прямо сейчас тогда у вас спрошу, у кого есть шансы преодолеть барьер?
Я думаю, данный шанс имеют и свободные демократы, и партия «Государство для народа», несмотря на те проблемы, которые в данном политическом блоке существуют, когда Вичи покинула, да, политический блок. Хотя, с другой стороны, мы знаем, что по рейтингу где-то 8-9%, согласно опросам NDI, партия «Государство для народа» имеет. И республиканская партия, многие говорят о том, что у республиканской партии нет рейтинга. Но, с другой стороны, здесь можно говорить о том, что партия укомплектована интеллектуалами. И я думаю, что, учитывая данные факторы, также определенно сам Иванишвили, критикуя республиканскую партию, как-то даже понимает, что он делает рекламу данной партии. Кроме этого, я думаю, что вот те люди, которые в 2012 году они голосовали за грузинскую мечту, хотя у них, так сказать, вот прозападная политическая ориентация, да, те люди, я думаю, часть избирателей будет голосовать за республиканскую партию, часть будет голосовать за свободных демократов. Так что я думаю, что вот данные политические партии прозападного направления также смогут преодолеть 5% барьер. Определенный шанс имеют и пророссийские партии, как партия демократическое движение, так и альянс патриотов Грузии, хотя, конечно же, если они преодолеют 5% барьер, то они не смогут провести соответствующее количество депутатов, которые смогли бы повлиять на принятие решения во время рассмотрения разного вида законопроектов в будущем парламенте Грузии.
Спасибо. Батну Вахтанг, а вы каким видите парламент Спасибо. Будущий?
Очень трудно сказать. Было бы отлично, если не только две партии были бы в парламенте, а был бы парламент многопартийный. Это было бы очень хорошо. Да, если две-три политические силы хотя бы смогли преодолеть барьер и вошли бы в парламент. Если честно сказать, по тому обстоятельству, которое сейчас в Грузии, это вероятность тому, что будет многопартийный парламент, велика. И думаю, что так и будет. Я не думаю, что какая-нибудь сила, в первую очередь, калькулирует смело получить больше 76 мандатов, то есть, чтобы только она смогла сформировать правительство. Поэтому думаю, что будет коалиционное правительство, и это будет шаг вперед в смысле развития демократии в Грузии. Это было бы отлично.
Кэти Бучуришвили обсуждала предстоящие выборы в Грузии с политологами Вахтангом Дзабирадзе и Никой Читадзе. Ну а сейчас время нашей традиционной рубрики «Из Чечни. Только хорошие новости» с Александром Черкасовым.
Из Чечни напоминание и предупреждение. Сегодня мы возвращаемся к вопросу. Как именно сложился в первой половине 90-х образ врага, на десятилетия ставший в России едва ли не главным? Напомню, в начале января 93-го главный тогдашний ельцинский пропагандист Михаил Полторанин обвинил спикера Верховного Совета Руслана Хасбулатова в подготовке к путчу. 9 января газета «Унита», газета итальянских коммунистов, опубликовала интервью с Полтораниным. «Так я сорвал заговор против Ельцина. Новый государственный переворот в России был уже почти осуществлен, во главе его стоял Хасбулатов. Якобы банды вооруженных чеченских боевиков собирались в Москве, готовые по первому приказу выступить и захватить 75 объектов, включая министерство, банки и телевидение. О готовящемся путче знали ли министр безопасности и внутренних дел, спасший Россию сам Полторанин, сообщил президенту о заговоре и добился от него указа, запретившего незаконные вооруженные формирования Хасбулатова. Разумеется, речь шла о милиционерах из управления охраны Белого дома. Хасбулатов пытался оправдываться. Уже в августе 91-го он поручил МВД взять 75 объектов в Москве под усиленную охрану, которую осуществляли около 5000 милиционеров. Их Полторанин зачислил под команду Хасбулатова и сделал чеченцами. А личная охрана спикера состояла, по его собственным словам, из 30 человек не чеченцев. К началу февраля 93-го эти обвинения уже ушли в песок, но сама компания набрала инерцию. Так, в начале февраля 93-го на пресс-конференции в ГУВД Москвы выступил специалист по этническим преступным группировкам Михаил Сунцов и назвал чеченскую преступную группировку наиболее организованной, констатировав, что ее представители начали отходить от простого рэкета, чеченцы, где предпочитают контролировать крупные коммерческие структуры с большим уставным капиталом. Никаких фактов к этому утверждению приведено не было. Осознанный Михаилом Полтораниным образ спикера Верховного Совета России, злого чечена Руслана Хасбулатова, был запущен и зажил своей самостоятельной жизнью. Это был привычный образ из, казалось бы, старшего в прошлом советского наследия. А Полторанин, старый советский пропагандист, и был частью этого наследия. Наследие мира, основанного не на каких-то позитивных ценностях, но целиком построенного на борьбе с неким врагом. Как пишут социологи, негативная идентичность. Ведь Хасбулатов возник как один из возможных врагов. У пропагандиста Полторанина были другие варианты. Вот, например, 9 октября 1992 года по сообщению Интерфакса в Бишкеке вице-премьер Полторанин выступил перед журналистами с предложением, как он сообщил, правительственной оценки деятельности Горбачева и его фонда. Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов России якобы проверило деятельность фонда Горбачева и установило, что фонд не выполняет своих собственных задач и сдает свои здания в аренду российским и зарубежным коммерсантам. Арендную плату не платят, но полученные деньги существуют. И дальше больше. Горбачев создал школу НЖМО, второй Цюрих, большевистский центр, откуда подглядывают, когда можно начинать обстреливать из «Авроры» российские власти, чтобы снова сделать переворот. Хорошее разоблачение. Но и тут ведь не обошлось без национального вопроса. Полторанин походе назвал Хасбулатова и Горбачева сиамскими близнецами. Сегодня эти обвинения в адрес Горбачева совсем уж комично звучат. Совсем надуманно. Но ведь и сказки про Хасбулатова с отрядами чеченских боевиков стали в итоге былью. А дальше было еще 8 месяцев до Ельцинского указа номер 1400. Конечно, Хасбулатов пытался как-то спорить при каждом удобном и неудобном случае, уязвляя ельцинского пропагандиста. Было в его ответах и нечто рациональное. Так Хасбулатов заявил, что ультралевое окружение Бориса Ельцина готовит переворот и свержение парламентской демократии. По итогам 1993 года с этим как-то трудно спорить. Но Михаил Никифорович управлял информационными потоками, и Руслану Имрановичу всегда доставалось больше. Шла жестокая война компроматов, в этой войне Хасбулатов уже был заклеймлен как чеченец, то есть любой негатив из мятежной республики теперь отражался на облике спикера. Хасбулатов сделал несколько запоздалых ответных ходов на чеченском направлении. 12 августа 1993 года на заседании Верховного Совета по предложению доку Завгаева, поддержанному Хасбулатовым, обсуждали чеченскую проблему. Якобы Джохар Дудаев пришел осенью 1991 года к власти в Чечне благодаря данной им Михаилу Полторанину и Геннадию Бурбрису взятки в 5 миллионов рублей. Дальнейшего развития этот сюжет не получил. А Полторанин в ответ вел огонь по площадям. Его стараниями злой чечен стоял у стен столицы. Цитата. «Когда сегодня говорят, ах, чеченская мафия мотается на автомобилях по Подмосковью и стреляет в кур у фермеров, потом женщина выскакивает, фермерша, хозяйка, которая этих кур выращивала своими руками, а он поднимает ей дулом подол и говорит, где твой муж, давай сюда деньги и так далее. Что вы думаете, неужели мы должны терпеть еще этот сволочизм, чтобы люди сами хватались за вилы и развязывалась гражданская война?» Путев Полторанина к тому моменту даже началось официальное расследование, пришли с обыском, и прокуратуре было предъявлено официальное обвинение при решении власти и должностном подлоге. Но это было уже в сентябре 1993-го, накануне Московской малой гражданской войны. За это время президентскому пропагандисту удалось сделать многое. Как говорил в том сентябре бывший пресс-секретарь Михаила Горбачева Павел Вощанов, возникла новая ангажированная журналистика. И самое страшное, что ангажированная журналистика возникла из той свободной журналистики, которая родилась на основе партийной журналистики. Руками Полторанина и таких людей, как он, эти ростки были здорово трансформированы. Они превратились в новую наемную журналистику, такую же, внутреннюю, не свободную, как и партийную. Просто лозунги поменялись, флаги поменялись. А кроме того, действовала еще и ведомственная силовая журналистика. А у силовиков был свой зуб на Чечню. Так генералитет внутренних войск не забыл о позорном выдворении из Чечни как каких-то заложников, спецназовцев, прибывших на Ханкалу в начале ноября 1991 года, после выборов, на которых президентом Чечни стал Джохар Дудаев. Не забыли и о другом позорном эпизоде. Когда в августе 1992-го чеченские боевики под командованием Шамиля Басаева прорывались в Абхазию, захватили автобусы с заложниками, через Ставрополье направились в Карачаево-Черкесию, перевалом. Об этом писал в своих мемуарах «Тяжелые звезды» генерал Анатолий Куликов. со спецназом внутренних войск, преследовавших Басаева. Сели они, пишут Куликов, в засаду на перевале, перед которым Басаев не мог не оставить автобуса с заложниками, приготовились уже стрелять боевиков. Тут звонок сверху, от главкома внутренних войск генерала Шаталина. Не стрелять, Басаева с отрядом пропустить. Обычно да, пропустили, что делать, но в душе, как говорится, затаили хамство. И внутриведомственная силовая журналистика за первые месяцы 93-го года куда как опередила штатских птенцов гнезда Полторанина. А в итоге была длинная ночь 21-го на 5-е, московское противостояние осени 93-го года, штурм нынешнего Дома правительства, а тогда Верховного Совета. Когда из здания на Краснопресненской набережной выводили милиционеры из управления охраны Белого дома, да-да, те самые чеченские боевики, принимавшие его сослуживцы, спрашивали, имея в виду очевидных из Булатова и Рудского, «Ну кому ты служил? Один чеченец, а другой вообще еврей». Не смешная получилась шутка, но дальше стало гораздо веселее. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В начале уходящей недели, в понедельник, Тхинвальский районный суд приговорил полковника Министерства внутренних дел Мурмана Кулухова к 10 годам лишения свободы. Бывший руководитель следственного управления Знаурского района признан виновным в убийстве сотрудницы Международного Красного Креста Анны Санакоевой. Эту тему продолжит Ирина Келихсаева.
Этого решения в Цхинвале ждали 2 года. В ночь с 1 на 2 ноября 2014 года сотрудница Красного Креста Анна Санакоева была доставлена в приемное отделение республиканской больницы с огнестрельным ранением. Врачи констатировали смерть, а сотрудники медучреждения рассказывали, что уже мертвую девушку доставил туда начальник УВД Знаурского района полковник Мурман Кулухов. Кулухов был последний, кто общался с Анной. Именно в его машине были найдены следы крови, и именно из его наградного пистолета системы Ярыгин был произведен выстрел. Все это время расследование уголовного дела находилось под пристальным вниманием общественности, ведь девушка успела поработать на местном телевидении, была личным переводчиком экс-президента Кукуйта, работала в одной структуре с нынешним президентом Тибиловым, имела большой стаж работы в международных организациях. На похороны Анны 2 года назад пришел весь политический бомонд республики. На панихиде зачитывали десятки телеграмм из разных стран мира от людей, которые знали и работали с Санакоевой. По словам свидетелей, с Кулуховым Анна познакомилась несколько лет назад. Их связывали дружеские отношения, в том числе общий круг друзей, с которыми они часто проводили время. Полковник Кулухов получал награды за служебное рвение, был в числе лучших сотрудников, но самое главное, имел, как говорили шепотом Цхинваля, высокопоставленных друзей. Именно этот факт и не давал покоя цхинвальцам, которые до конца не верили в то, что начальник УВД может быть обвинен в таком тяжком преступлении. Сам он вины не признавал и пытался убедить окружающих в самоубийстве Санакоевой, которая, якобы пока он вышел из машины, произвела в себя смертельный выстрел. Сегодня в зал судебных заседаний пришли только близкие друзья Анны Санакоевой. Группа поддержки Мурмана Кулухова к зданию суда даже не приблизилась, предпочтя стоять за углом на соседней улице. Почти 4 часа судья Цхинвальского района Фатима Парастаева зачитывала свой вердикт. Основываясь на показаниях многочисленных свидетелей, на данных следственных экспертиз, последняя из которых была произведена комиссией Министерства обороны России, она, наконец, огласила решение. Уже бывший начальник УВД Знаурского района осужден по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство», то есть умышленное причинение смерти другому человеку, которое карается сроком до 15 лет. Во время оглашения судебной мотивации выяснилось, что 28 июня этого года Знаурский суд уже дал Кулухову 3 года условно по факту жестокого избиения молодого мужчины. Дело квалифицировалось по статье 286 Уголовного кодекса России, часть 3 «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с применением насилия, оружия и с причинением тяжких последствий». Кроме того, судья неоднократно подчеркивала, Кулухов не признал вину, препятствуя тем самым судебному разбирательству. Учитывая отягчающие и смягчающие вину обстоятельства, например, наличие у подсудимого малолетнего ребенка, Парастаева назначила ему 10 лет отбывания наказания. наказания в исправительном учреждении строгого режима. Сестра погибшей Олеся Санакоева сочла этот приговор несправедливым, ведь Кулухову могли дать куда больше срок. Кроме того, ее вывела из равновесия улыбка Кулухова. Когда его после оглашения приговора выводил из зала конвой, она вдруг громко крикнула: «Над чем ты смеешься?» И последний штрих. Кулухов все еще имеет право обжаловать решение Цхинвальского суда в Верховном. Поэтому точка в этом громком деле, вопреки кажущейся очевидности, может быть не поставлена еще какое-то время. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.